Итак, всем добрый день. Мы продолжаем научную тематику на канале Дмитрия Пучкова, а в гостях у нас Валентин Миличко.
Добрый.
Продолжаем тему физики. Очень интересно поговорить о физике. Сам я по образованию, у меня микроэлектроника. Ну, каким-то образом, я не знаю, связаны мы, не связаны будем с темой, о которой вы сейчас будете рассказывать. Но расскажите, пожалуйста, немножко о себе и о том, что мы сегодня будем обсуждать.
Добрый день всем. Да, меня зовут Валентин. Мне 30 лет. Я старший научный сотрудник в университете ИТМО. На самом деле, родился я не в Петербурге, я приехал сюда 5 лет назад, родился и вырос и выучился я в городе Владивостоке, получил там степень кандидата физмат-наук в университете, в федеральном университете ДУФУ, вот, и моя кандидатская была связана с таким довольно сложным теоретическим аспектом, как генерация связанных электрон-дырочных пар, так называемых экситонов, в полупроводниках и диэлектриках.
Вот как раз Иван Йорш рассказывал нам, что такое экситоны.
Вот. И решил двигаться дальше, расти, работать. И в процессе вообще своей работы я понял, что чем сложнее, проблематичнее, непонятнее человек или ученый выбирают себе тему, тем, наверное, интереснее и результативнее будет работа. Вот. И мне захотелось немножко сменить свою тематику, уйти больше в междисциплинарные исследования, больше в физхимию, в биофизику, и вот, нашел такую позицию в университете ИТМО, и вот работаю уже здесь 5 лет.
Чем занимаетесь?
На самом деле, очень многими задачами мы занимаемся. Слава богу, у нас в университете поддерживаются любые, даже иногда безумные исследования. Вот, и я вот сейчас являюсь руководителем трех проектов, которые связаны с биофизикой, это взаимодействие света с комплексами наночастицы и комплексы протеинов для фундаментальных исследований, для того, чтобы понять, как происходит контакт белковых комплексов с наночастицами, как свет влияет, стимулирует или не стимулирует эти процессы. Следующий проект у меня как раз-таки, два проекта у меня как раз-таки связаны этой теме, о которой я хотел бы поговорить. Это взаимодействие света с таким довольно новым материалом в области науки о материалах, материаловедении. Взаимодействие света с пористыми кристаллами, мягкими пористыми кристаллами, как их говорят, как их называют химики за рубежом, но они более известны как пористые коррекционные полимеры, либо пористый металл-органический каркас. Все это названия одних и тех же материалов на самом деле, это вот мягкий пористый кристалл. Вот, и у меня вот есть два проекта по исследованию взаимодействия света с такими материалами для того, чтобы решить проблему накопления данных, сохранения данных, записи информации, обработки информации. То есть такие материалы могут стать одними из материалов будущего для наших жестких дисков, флешек и так далее.
Понятно. Ну, давайте тогда подробнее немножко поймем, что же это такое за материалы.
На самом деле, наверное, первая статья, ну, поскольку мы говорим науке, да, первая статья, первая идея о таких материалах, я чуть попозже расскажу вообще, как их понимать, что это такое. Первая статья появилась в 1959 году, была она сделана японцами, опубликована в японском журнале. И в этом журнале, в этой статье японцы впервые предложили такой новый концепт, вообще новое понятие материалов. То есть, да, вот если говорить простым языком, да, то есть есть много критериев, как мы можем характеризовать материалы: темные, светлые, хрупкие, жесткие, мягкие, органические, неорганические, прозрачные, непрозрачные, опасные, неопасные и так далее. Да? Есть таких два критерия, как мягкие и немягкие материалы. Вот. И обычно все мягкие материалы – это у нас полимеры, ткани, губки, то есть Все мягкие материалы, они не обладают упорядоченной структурой. То есть, да, вы возьмете любой ваш там целлофановый пакет, это мягкий материал, полимер, органика, но никакой упорядоченной структуры нет. А если вы возьмете твердые материалы, в основном все эти материалы, они имеют строгий порядок. То есть атомы располагаются в нужных местах, это все очень, очень строго расписано, где кто стоит, где кто сидит, кто с кем связан. Вот. И японцы в 1959 году впервые выдвинули такую идею, а почему бы не создать материал, который был бы, обладал бы что-то вот среднее между упорядоченными твердыми материалами и мягкими полимерами неупорядоченными. То есть, и они предложили такую вещь, а давайте-ка мы попробуем найти такой материал, которого в природе нет, то есть, это искусственно созданные материалы, который бы обладал бы плюсами вот всех жестких материалов, обладал бы структурой, порядком, где каждый атом сидел бы на своем месте, каждая молекула сидела бы на своем месте, был бы строгий порядок, но при этом эти материалы были бы такими же гибкими, мягкими, пластичными, как обычные полимеры. То есть идея очень, с одной точки зрения, с фундаментальной точки зрения, это очень интересно, потому что природа не создала таких материалов. А с другой стороны, уже мы сейчас понимаем, с точки зрения, прикладной точки зрения, это безумно большие перспективы и для солнечной энергетики, для мягких элементов, и, в принципе, да, там, для умных тканей, то есть потенциал огромный. Но впервые, да, это придумали японцы, то есть найти, синтезировать, химически синтезировать такой материал, в котором бы атом к атому, но было бы такое свойство, как мягкость. Вот, и вот не могу сказать точно, но, скорее всего, эти ребята, японцы, они были родоначальниками вот этого термина «мягкие пористые кристаллы». Кристаллы, потому что атом к атому, молекула к молекуле, мягкие, потому что их можно сгибать, гнуть, деформировать. А пористые, потому что оказывается, что создать такой материал на стыке двух твердых и мягких материалов можно только благодаря приданию структуре пористости, то есть чтобы она была, чтобы структура была пористая, как губка. То есть обычно наша губка, которой мы моем посуду, пористая, вот, если есть поры и комбинируя, оперируя разными химическими или электромагнитными электрическими взаимодействиями, можно построить такой материал. Но японцами было впервые придумана такая идея, они опубликовали статью, но у них, к сожалению, синтез не получился. Структура была… То есть, фактически они синтезировали обычные наши аморфные губки для посуды. То есть никакого порядка, неустойчивая структура, но идея была ими заложена. И, наверное, ровно 20 лет назад, в 1999 году, чуть-чуть раньше, но на самом-то деле в 1999 году замечательнейший химик Амар Яги из Америки впервые получил стабильную такую структуру, он ее синтезировал. Он был первым автором такой статьи, она была опубликована в одном из самых лучших журналов, научных журналов, это журнал Nature. Вот, и группа, в которой он был как основным идеологом, исполнителем, впервые, да, были сделаны такие пористые, мягкие пористые кристаллы. Вот. Это было сделано 20 лет назад, и поскольку в основном там, наверное, 99% людей, кто сейчас, тенденция меняется, но сейчас 99% людей, кто занимается такими материалами, синтезируют, это в основном химики. Дело в том, что когда стали синтезировать такие мягкие кристаллы, поняли, что чтобы их сделать, необходимы поры. И чтобы их сделать, еще нужны два основных компонента. То есть мы знаем, да, что у нас материалы состоят из атомов, из молекул. Вот. То мягкие пористые кристаллы состоят из двух основных вещей. Это либо ионы, либо кластер металлов. Любые многовалентные элементы, например, железо, цинк, медь, могут быть более сложные материалы, металлы, как осмий, рутений. Вот. Эти металлы, либо кластеры этих металлов, связываются с довольно большими по размерам молекулами. То есть это там, молекулы антрацена, бипиридина и так далее. То есть это физически довольно большие молекулы, размеры их 0,5, 1, 1,5, 2, могут быть и 5 нанометров. Угу. Вот. И фактически это как бы два основных элемента, как бы, атомы либо кластеры, ион либо кластеры, и вот молекулы в форме как палочек. Угу. И используя вот эти два элемента строительных блока, угу, связывая их друг с другом, можно как в лего, угу, прицеплять их за счет химических и электрических взаимодействий, прицеплять их друг к другу и формировать как бы такой каркас. Получать такой каркас. И поскольку размеры ваших строительных блоков, они на молекулярном уровне, они довольно большие, это могут быть нанометры, угу, получается, что у вас такая пористая структурка, как вот как фреймворк, да, по-английски, это как каркас. То есть, просто вот связанные…
А каким образом, если… каким образом связываются, связываются ли… Понятно, что группа, наверное, сразу какая-то большая, да, какой-то участок появляется.
Процесс, ну, поскольку это кристаллы, процесс роста кристаллов в основном… То есть методов много, но основной принцип – это просто самосборка, mm-hmm, что вы, грубо говоря, то есть не всегда так, но в основном вы можете связать несколько компонентов. У вас, допустим, есть один компонент с там, соли металлов или еще что-то, и ваш там, раствор ваших молекул, ваших строительных блоков. Вы это все смешиваете в вашем стаканчике, угу, и при определенных физико-химических условиях у вас идет формирование кристаллов. То есть, да, как выращиваются, допустим, кристаллы натрия хлора, угу, в воде, да, там вы можете опустить там ниточку шерстяную, и на вашей шерстяной ниточке начинают расти кристалл натрия хлора. Также и в жидкости, смешивая вот эти два компонента, они начинают друг с другом взаимодействовать. Есть определенные выбранные направления, энергетически выбранные, как эти молекулы им лучше, молекулам и этим кластерам им лучше взаимодействовать. И по наиболее энергетически выгодному пути идет выстраивание, идет связь, угу, и построение, рост вот этих кристаллов. Вот. А чем стабильнее, чище ваши исходные материалы, тем, разумеется, больше, лучше, по размерам больше, лучше, чище вы получаете ваши кристальчики. То есть фактически процесс самосборки. Угу. Вот. И поскольку таким ростом таких материалов занимались химики, занимаются химики, угу, то они обнаружили, что да, что добиться вот такой тоже в самое время мягкости и кристаллической структуры можно за счет не введения, а за счет придания структуре вот этой пористости, химики обнаружили, что так у нас же есть же наши молекулы, у которых, да, вы можете использовать специальные молекулы, которые могут связываться с простыми газами, там, с CO2, с водородом, с другими там, летучими газами. И поскольку это такая довольно высокая пористость, получается, материала, химики обнаружили, что оказывается, что они… такие материалы очень хорошо адсорбируют, то есть как губка очень хорошо адсорбируют и хранят или фильтруют газ. И вот все эти 20 лет с начала первой демонстрации синтеза таких стабильных структур просто огромное количество работ по синтезу таких пористых мягких материалов для хранения, фильтрации газов. И хочу сказать, что наверное, года 2 или 3 назад компания BASF, угу, стала на серьезном, на очень высоком уровне инвестировать в технологический синтез таких материалов для хранения летучих либо опасных газов.
Как часто вообще бизнес пытается, да, с вами взаимодействовать, да, с наукой и пытаться какие-то технологии вот эти покупать, использовать?
Наверное, процесс от первых экспериментов, от первых идей экспериментов и реализации до какого-то очевидного применения в нашей обычной повседневной жизни в химии, он, наверное, намного короче, чем в физике. Вот, да, вот для химии, да, для таких материалов это 20 лет. Физики все равно, я не знаю почему, у меня нет на это ответа, но из опыта, из наглядных примеров в химии от идеи до реализации проходит меньше времени, чем в физике.
Ну, такое бывает, насколько я понимаю, да, то есть все равно. Но это, видимо, какая-то просто уникальная вещь, да, которую взяли и вот так вот.
Да, это просто была очень уникальная идея, новая. Природа таких вещей не создала. Природа создала пористые материалы, губки, но…
И что, и он, получается, адсорбирует газ, да, и его можно там использовать, например, где, то есть в каких ситуациях?
Для перевозки летучих элементов, для фильтрации, то есть это могут быть как мембраны для очистки газов. То есть, ну, в основном, это вот основные тренды использования. Но в процессе, почему физики обратили внимание на такие материалы, и физики обратили внимание на такие материалы, наверное, лет 5-7 назад. То есть, в рамках общей науки это колоссально мало, то есть, это практически как будто вчера. Почему так случилось? Дело в том, что в процессе синтеза таких вещей, таких материалов, химики, они на что нацелены? Им, поскольку они увидели, что такие материалы могут адсорбировать газы, значит, нужно увеличивать размер пор, делать их более функциональными, эффектными и так далее. Но в процессе синтеза ряд людей обращали внимание на то, что когда синтезировали такие кристаллы, то получались кристаллы не очень пористые. И когда стали анализировать структуру таких кристаллов, то обращали внимание на то, что иногда, если мы выбираем разные наши строительные блоки ионы металлов и разные молекулы, которые связаны с этими ионами металлов, то есть перебирая различные варианты, оказалось что так, что иногда для некоторых таких комбинаций по самому энергетически выгодному пути формируются не трехмерные структуры, а двумерные, слоистые. То есть,
слой за слоем.
Да, как слой за слоем, да, как обычная, там, например, слюда, либо вообще даже более интересные структуры, как цепочечные, знаете, как набор цепочек, связанных между собой слабыми электрическими взаимодействиями, там, вандервальцами взаимодействиями, водородными связями. Вот. И в таких материалах слоистых, да, как слюда, либо цепочечных, поры очень маленькие. Газ почти в них не хранится, плохой фильтр, и химики разочаровывались, но потратили время на то, что синтезировали что-то не очень хорошее. Вот. Но с физической точки зрения это более интересные вещи, потому что сейчас мы понимаем, что с точки зрения физики, если мы хотим… Например, да, то есть то, на чем я работаю, да, если мы хотим там, записывать информацию, управлять свойствами материалов под действием внешних эффектов, например, под действием тока, под действием света, там, для обработки информации, для записи информации, нам необходимо играть на таком поле, как в английском языке говорят «structure-related properties» – структурно связанные свойства. То есть вы изменяете структуру, вы изменяете свойства. Вы можете… И вот это изменение структуры, да, ну, оно может быть медленным, может быть быстрым, в зависимости от того, что вы хотите. Оно может быть стабильным, обратимым, необратимым, в зависимости от тех задач, что вы хотите. Например, если вы хотите записать информацию, вам нужно, допустим, надавить на материал и, да, там… Там, приложить напряжение, либо облучить фотонами, чтобы структура изменилась и сохранилась, чтобы вы потом смогли понять, что да, в этом месте измененная структура, и я записал, допустим, свой ноль или единицу. Либо, допустим, для обработки информации, да, быстрой обработки информации, например, да, приложить напряжение, либо опять же облучить фотоном, и чтобы за очень короткое время изменилась ваша структура, структура вашего материала, соответственно, изменились свойства вашего материала, вы тем или иным образом это считали и поняли, что, допустим, структура изменилась, значит, прошел какой-то сигнал, либо не прошел сигнал. Вот. И когда вы играете на поле вот structure-related properties, структурно связанные свойства, вам нужны… материалы, в которых бы вот этот эффект был бы. И вот в материалах, слоистых материалах и цепочечных материалах он есть. И он связан с тем, что А в таких металлоорганических кристаллах, каркасах, мягких материалах, помимо очень сильных ковалентных, коренционных связываний, допустим, давайте мы говорим о слоистых материалах, внутри слоя, когда у вас ионы, связанные с вашими молекулами, сильными взаимодействиями, сильными связями, то, допустим, между вашими слоями есть слабые взаимодействия. Это могут быть вандервальсовые, водородные связи. Вот. И помимо этого, поскольку у вас еще есть в структуре молекулы, структурой которых, конформацией которых вы тоже можете управлять под действием света, электрического напряжения, ваши молекулы могут как-то повернуться, у них тоже могут быть определенные радикалы, которые тоже могут под действием внешних воздействий вращаться, поворачиваться, поляризоваться. И вот это вот наличие большого числа разных электрических взаимодействий, слабых и сильных, и возможности вот этой вот органики изменяться под действием внешних напряжений или света, оно как раз-таки, люди стали понимать, что это как раз-таки может быть одним из материалов для будущей записи информации, обработки информации. Я хочу сказать, что сейчас просто о перспективности таких вещей в Европе, в Европейском Союзе есть очень такая хорошая и зарекомендовавшаяся программа поддержки научных ученых, называется ERC, European Research Council, это деньги Европейского Союза, выделяемые на прорывные исследования, очень хорошим ученым за очень хорошие идеи. И за последний год было поддержано два очень крупных проекта Европейским Содружеством по развитию именно создания новых материалов по записи и обработке информации именно на таких слоистых либо цепочных материалах, от которых ранее отказались химики.
Ну вот хорошо, давайте тогда более конкретно. То есть вот имеем мы какой-то пористый или слоистый материал, значит, каким образом туда мы можем что-то записать? Ну, то есть понятно, что можно пропустить ток через это, что-то изменится. Облучили фотонами, значит, поменялась структура механически, насколько я понимаю, правильно?
Да, конечно, да.
То есть что-то там разрушились какие-то, может быть, связи, образовалась какая-то более там глубокая там пора, да, мы зафиксировали ее там как что-то, да? Ну там 0 или 1. Единицы,
например.
Да? И получается, что чтобы что-то записать, то есть мы должны физически что-то там, ну, изменить вот эту структуру.
Да, воздействовать, да,
разумеется. Мы получили что-то, но чем хороши, допустим, вот эти вот микроэлектронные, да, компоненты, которые там на полупроводниковых диодах или там транзисторах, да, то, что они меняют свои состояния постоянно много раз, а здесь ты один раз изменил фотоном пористую структуру, она поменялась. Как ты ее назад восстановишь, да, можно ли ее заново?
Это очень хороший вопрос, да. Да, все зависит, к сожалению, здесь есть такое слово, как часть слова металл, органический. Органика ведет себя под действием внешних воздействий не так стабильно, да, как все наши очень любимые и используемые во всех наших девайсах полупроводники, потому что в полупроводниках у вас есть очень-очень много циклов, миллионы циклов перезаписи с органикой, это не получится. Вот, она все равно так иначе деградирует, вот, поэтому, да, это очень большой вопрос, как в таких материалах увеличить цикл работы, чтобы вы могли не только, например, да, там, перевернуть вашу там молекулу или изменить там расстояние слоев или размер пор под действием внешних напряжений, и чтобы это обратно вернуть. На самом деле есть несколько способов, как это делать. Все они не очень технологичны, но так или иначе эффект возврата может быть. Дело в том, что, да, как я уже говорил…
Приходите домой, наливайте стаканчик жидкости определённой,
совершенно
опускаете
ваш телефон, ждете и запись стёрта. На самом деле это так, это может быть один из способов, да, потому что, поскольку это пористые структуры, и они синтезируются в жидкостях, в растворах, то когда они вырастают, частично в порах присутствуют эти молекулы растворителей, в которых эти кристаллы росли. И, например, да, если эти молекулы растворителя можете убрать тем или иным способом, да, приложить напряжение или подсушить ваш материал, да, вы можете записать либо стереть информацию и как губка ее опустить, да, в стакан там, с этим растворителем и полностью стереть. Но это не очень технологично, это не очень удобно. Вот. Есть более другой технологичный способ, как вы можете перестереть, перезаписать вашу информацию. Дело в том, что если вы работаете с молекулами, да, которые являются одним из основных компонентов структуры вашего материала, у этих молекул есть разные, даже можем сказать так, геометрические, то есть если у вас довольно сложная молекула, то она может принимать разные геометрические формы, вы можете ее согнуть, у нее могут повернуться определенные кольца в ней, вот, и все вот эти повороты, все эти изгибы, они, это как бы переход, энергетический переход из одной потенциальной ямы в другую потенциальную яму, и их можно стимулировать, допустим, пропусканием тока, либо поглощением света определенных длин волн. И, например, это в физхимии так называемые цис-транс-переходы, то есть переходы из одной формы, геометрической формы, в другую геометрическую форму. И, например, вы можете, есть определенный класс молекул, при облучении этих молекул зеленым светом вас молекула изменяет довольно быстро за микросекунды свою форму, и ваш материал становится, у него уже другие физические свойства. Но если вы хотите вернуть обратно, вам нужно облучить ультрафиолетовым светом для того, чтобы у вас произошли определенные электронные переходы, и у вас молекула как бы срелаксировала обратно в ваше исходное состояние. То есть, есть определенные возможности, да, как бы перезапись. Но опять же, это не очень технологично, как с нашими полупроводниками.
Понятно.
Ну, опять же, да, это все.
Ну, это пока на стадии.
Это на стадии, понимаю, да, на стадии идей, на стадии, как бы это можно было бы сделать, да. И на самом-то деле физики, да, как я уже сказал, обратили внимание на эти материалы буквально 5 лет назад. То есть чем больше людей включится в работу, тем больше будет, наверное, потенциала и потенциальных применений.
Хорошо. Ну вот есть у нас, допустим, вот этот материал. Мы поняли, что если его облучать, каким-то образом прикладывать напряжение, что-то происходит. Но мы в самом начале, вы сказали, что там можно его суть не только в том, что он кристаллический, а то в том, что он еще и пластичный. А зачем нам тогда пластичность? То есть, ну хорошо, имеем мы твердый материал, который можно как-то облучать, и прекрасно мы можем с этим жить. Зачем нам его пластичность?
Пластичность очень удобна вам, когда вы хотите сделать что-то, какой-то девайс, либо элемент, который бы вы могли, например, одеть на себя, либо который вы могли там скрутить и положить себе в карман, да, допустим, да, как пластичные дисплеи, да, которые там сейчас, да, там делают Samsung и LG. То есть, ну, наверное, для домашнего применения это не очень комфортно, но когда когда вы, допустим, да, можете скрутить ваш дисплей и положить себе в карман, либо намотать его на руку, да, как часы, либо сделать одежду с мягким, но умным материалом, который, да, там может у вас на одежде отражать какие-то, там, заряжаться, да, допустим, на это мягкая солнечная батарея, не жесткая каркасная, да, кремниевая солнечная батарея, а, допустим, мягкая, легкая. То есть пластичность позволяет вам, дает вам больший комфорт
использования,
да, больше комфорт использования. Но есть еще другая сторона. Дело в том, что если у вас есть пластичный материал, то, как оказалось, вот эту пластику можно использовать в механике, для применения уже в механике. То есть, если у вас есть ваш материал, который состоит из ваших молекул, кластеров, с точки зрения, допустим, механики, с очень грубой точки зрения механики, ваши молекулы можно рассматривать как какие-то пружинки. И если у вас материал состоит из разных пружинок разной длины, то такие материалы могут быть, знаете, как матрас, то есть как пружина вашего матраса. То есть можно использовать там, для демпфирования. То есть сейчас, как оказалось, такие материалы могут очень эффективно поглощать механические волны. То есть их можно использовать как поглотители, шумоизоляторы. То есть, да, то есть я вот вижу вас в студии, да, специально специальный материал, который поглощает звук,
да,
специальная форма, то можно, скорее всего, в будущем сделать материал, который будет тоненький, гладенький.
Для поглощения звука?
Для поглощения звука просто вот, без всякой такой геометрической структуры, которую можно сделать просто химически в вашем стакане. Вы его синтезировали, нанесли на стену, и он за счет этой вот этого флексибилити, мягкости может либо поглощать звук, либо механически даже запоминать информацию. Допустим, вы, поскольку это он может быть довольно амортизационным, да, прецепционным, вы можете механически записывать информацию не только светом, да, либо электрическим током, но просто нажимая там пальцем, да, на вашу пленочку, записать какую-то информацию, потом опустить ее в стакан, стереть. То есть вот это вот разнообразие химического взаимодействия в таких материалах и разнообразие элементов, строительных блоков, на основе которого он сделан, делает такие вещи очень многофункциональными. То есть, мне кажется, что вот анализируя работы, выходящие, научные работы, выходящие в такой области, да, физхимии таких материалов, физики таких материалов, мне кажется, что очень многие ученые, они даже, может быть, даже боятся такого большого потенциала, который эти материалы могут открыть, в котором они в вещах, в которых можно применить, потому что что не публикация, то совершенно новая область. То есть, да, мы начинали с химии, мы начинали с сорбции газов, теперь эти материалы поглощают механические волны, они теперь они могут быть источниками, они могут быть детекторами гамма-излучения, например, да, и есть такие уже работы по детектированию гамма-излучения, то есть вы можете их использовать в обычных ваших кабинетах, где вы там делаете флюорографию, то есть намного дешевле, проще. То есть мне кажется, что очень многие ученые, они просто даже боятся того, что можно делать с этими вещами. И я даже сам за по себе это чувствую в своей работе.
Ну, не знаю, вот вы рассказываете, мне пока, ну, то есть я понимаю, что это нечто новое, но пока не до конца понятно, да, как это внедряется, потому что мы немножко к такому не привыкли, мне кажется, да, то есть мы привыкли работать с чем-то таким физическим, ну, вот кнопками нажимаешь, сенсоры, то есть это такая чистая электроника получается, да, то есть, а к физхимии, как бы, да, еще вот, может быть, наш мозг не привык. Не видели мы еще таких ярких примеров использования, может быть, в таком, в масс-маркете?
Да, да, разумеется. Поскольку это ведь материал, да, то есть, чтобы сделать какой-то девайс, какой-то прибор, кружку, микрофон, нам нужен материал, да, и у нас есть там какие-то проблемы, да, допустим, кружка может быть там горячая, было бы здорово, если бы там мы наливали бы горячий чай, но не обжигались, да, то есть и здесь уже идет такой разговор о материаловедении, о науке о материалах, как бы решить эту проблему, да, чтобы там кружка не охлаждалась, или как решить там проблему, да, там дешевого пластика, устойчивого, шумоизоляционного и так далее. То есть как только мы да, то есть сейчас у нас, да, там у человечества есть очень много проблем, которые бы хотелось бы решить, да, там, в частности, там, да, увеличить емкости наших флешек, там, стабильности наших флешек, чтобы там информация со временем не стиралась, или скорость обработки, да, чтобы мы не ждали там, да, там, часами там, перезаписи информации. Вот, то есть есть определенные проблемы, и они решаются в первую очередь только при наличии материалов. То есть вы можете придумать определенные идеи технологические, да, то есть как бы все физические законы известны, но чтобы решить эту проблему, в первую очередь нужен материал. То есть вы не сделаете эту кружку без материала. Вы можете ее зафантазировать, как бы в будущем был бы такой бы было бы очень здорово, да, иметь кружку, которую вы не обожжетесь, но с чего нужно начать, это с материала. Вот. И сейчас вот в области таких металлогенических кристаллов пока идут такие работы с фундаментальной точки зрения, то есть ученые прощупывают почву, в каких областях такие материалы могли бы решить определенные проблемы, насущные проблемы. Затем идут работы по фундаментальным, фундаментальные работы по описанию механизмов, потому что мы же не можем, да, там сказать, хорошо, я хочу сделать кружку из, давайте-ка я ее сделаю из урана.
Непонятно,
металл да. замечательный, но это опасно. Угу. Вот, соответственно, затем идут работы фундаментальные по исследованию механизмов, там, взаимодействия электромагнитных полей, механики и так далее.
Угу. Давайте немножко тогда чуть-чуть вот усложним. Да? То есть мы, в общем, в принципе, сказали, уже понятно, да, вот металл органические соединения. Да? То есть вот у нас, вы говорите, да, мы смешиваем две жидкости, и она на принципах самоорганизации, там получается новый материал. А давайте поговорим тогда о самих механизмах. То есть вот, допустим, вот мы знаем, вот электроника там достаточно понятно, базовые принципы – это вот зонная структура материалов, да, и мы знаем, там, что условно в металлах это там, переход электронов там, из одной зоны по энергии в другую, там он там практически очень легко идет, и мы видим, как эти электроны прям двигаются в проводниках и тому подобное. А вот если у нас полупроводник, там величина запрещенной зоны, она там условно,
да, варьируется,
да, варьируется, невелика, от разных, можно менять материалы друг друга, да, легировать как-то, да, получать какие-то там сложные материалы, и мы будем получать эту запрещенную зону с какой-то сложной структурой, там как бы, ну, вот это вот прощупано хорошо и понятен механизм. Что происходит вот в этих металлоорганических соединениях?
На самом деле они в большинстве своем, наверное, процентов 99, это с точки зрения физики твердого тела, это полупроводники и диэлектрики, у них есть запрещенная зона. Запрещенная зона для них варьируется примерно от 1,2 электрон-вольта до 6 и выше. То есть это прозрачные, полупрозрачные, либо цветные кристальчики. Но поскольку, то есть физика твердого тела для них работает так же. Это кристалл, молекулярный кристалл, соответственно, да, и вся зонная структура, как и для молекулярных кристаллов, также для них и простраивается. То есть здесь ничего нового нет. То есть электроны также бегают по ним, по зонам, также зоны обладают определенной структурой в зависимости от К-вектора, в зависимости также от химсостава. Наверное, сложность, не сложность, может быть, проблема в том, что в зависимости, в отличие от классических, да, полупроводников, неорганических полупроводников, поскольку это очень пористые материалы, и там есть органическая составляющая, то, грубо говоря, плотность состояний электронных, она очень мала. То есть у вас не так, грубо говоря, у вас не так много электронов, которые бы вы могли бы под действием либо света, либо тока возбудить, перебросить в зону проводимости, и чтобы они у вас срелаксировали, и вы получили какой-то эффект, да, какой-то отклик. Плотность состояния не такая большая.
А вот нужно вопрос, я извините, что перебил. А вот хорошо, даже если мы перевели, да, в другую, вот у нас возбуждены электроны, дальше они должны куда-то побежать, это вполне физический процесс, да, откуда-то куда-то, но поскольку у нас неоднородная же структура получается.
Структура может быть неоднородная, поэтому и бегать они тоже могут
по сложным маршрутам.
По сложным маршрутам пространственно, да, совершенно верно, да, совершенно верно.
И получается, что если у нас это определенная смесь, то там, где полупроводниковая структура, там они дошли, а что с ними будет, если они доходят уже до органической какой-то вот этой компоненты?
Так дело в том, что у вас, поскольку связь молекулы и с ионным кластером это сильная либо ковалентная связь, координационная связь, жесткая связь, у вас фактически нет, с точки зрения физики, у вас нет различия, где у вас ионный кластер, где у вас молекула. То есть, с физической точки зрения, для электронов
это
все едино, но со сложной, но со сложными, со сложной геометрией, со сложными потенциальными барьерами в разных направлениях. То есть, если у вас анизотропная структура, там вверх-вниз, бок, влево-вправо, у вас разные соседи, поэтому с точки зрения, с физической точки зрения, с энергетической точки точки зрения, электроны чувствуют разные потенциальные ямы, в разных направлениях они могут бежать с разной скоростью.
Ну, то есть потенциальная яма – это вот, собственно говоря, мы говорим, что он до сюда дошел, дальше он не пойдет, он упал.
Он может упасть, да, он фактически может физически куда-то протуннелировать, упасть в потенциальную яму и затем либо излучательно, либо безизлучательно вернуться в валентную зону, там, излучить свет, либо просто превратить эту энергию там, в тепло.
Ну, хорошо, я своим вопросом чуть в бок увел, но вот тем не менее, то есть тогда это с точки зрения электроники, вот мы понимаем, что они могут там как-то бегать, но как образуются-то вот эти вот связи с точки зрения, получается, уже химии, да?
То есть, как они... Эти связи чисто классические химические, химические связи, да, то есть здесь ничего нового, то есть это ковалентное взаимодействие, когда у вас молекулы, ну, например, да, молекулы натрий-хлор, разнозаряженные молекулы связывают их друг с другом, идет объединение электронных облаков, то есть это все здесь с точки зрения химии и физики, здесь все очень просто. Интерес в том, что смогли получить, вы получаете упорядоченное связывание, то есть вы изначально делаете ваши структурные блоки. Ну, знаете, как вот детальки Лего, например, да? Вот детальки Лего, если у нее есть там 3 пимпочки, 4 пимпочки, значит, в эти пимпочки вы можете 4 следующие детальки втыкнуть. Не больше, не меньше. Ну, не больше. Меньше можно, не больше. Вот. И здесь то же самое. Если вы заранее приготовите такие структурные элементы, в которых могут произойти только связывание, химическое связывание, да, объединение электронных облаков, перекрывание орбиталей по двум, по трем, по четырем направлениям, значит, оно и пойдет так, пойдет это сцепление, то есть сцепление с обычным классическим химическим взаимодействием.
Хорошо, а вот это мы поговорили немножко про то, как свет влияет, а если мы прикладываем напряжение, то какие там эффекты возникают? Там начинает бежать, вот по всем вот этим вот сложным структуркам начинает бежать ток, и правильно, что мы тогда видим?
Если вы прикладываете напряжение, здесь тоже могут быть различные отклик материала на напряжение. То есть напряжение, что это? Ну, фактически, да, как обычный конденсатор, у вас есть, да, есть у вас две обкладки, плюс-минус, вы можете приложить переменное напряжение, вы можете приложить постоянное напряжение, и между вот этими обкладками вы можете, например, да, сделать прокладочку из этого материала. Что такое? Это плюс-минус, это электрическое поле внутри. Электрическое поле внутри может воздействовать на, поскольку в вашем материале есть молекулы, и в этих молекулах есть тоже электроны, эти электроны чувствуют поле. Ваши контакты, ваше поле плюс-минус, и они тоже могут, соответственно, пытаться электроны будут стимулировать, пытаться выстроиться между вашими обкладками так, чтобы, например, да, ваша молекула поменяла какую-то форму, изменилась, там, сжалась, либо повернулась. То есть,
я прошу прощения, это напоминает вообще принципы поляризации, да, когда там какие-то заряженные частички начинают по полю выстраиваться, но поскольку у нас здесь получается, что эти электрончики не выходят из самих вот этих молекулярных структур, да, они ее просто меняют.
Ну, это как это обычное электростатическое взаимодействие, да, наверное, у нас в школе у всех были такие опыты, например, да, допустим, если мы возьмем кусочки бумаги,
да,
и, ну, там, человечков из них сделаем, да, и положим их под стекло, и натрём стекло шёлком, наэлектризуем его. И у вас человечки эти бумажные, они поднимутся, встанут, то есть они переориентируются. То есть это обычное электрическое взаимодействие, когда есть определенные дипольные моменты у ваших молекул, либо у этих человечков, и они реагируют, ориентируются по внешнему полю. Здесь происходит то же самое. Вот, есть обычные дипольные моменты ваших молекул, вы прикладываете напряжение, и они пытаются переориентироваться в вашем поле. Вот, и вот эта переориентация, она, вот этих дипольных моментов, она напрямую связана с геометрией своей молекулы. Потому что все дипольные моменты всех молекул напрямую связаны с геометрией. Если вы изогнете, что-то механическое сделаете с вашей молекулой, то дипольный момент у нее тоже повернется и изменится. И поэтому, если в вкладках конденсатора у вас происходит переориентация, угу. то и молекулы тоже могут менять свою форму. Да? И впервые, кстати, такие эффекты были наблюдены, в частности, тоже вот, российскими учеными из Новосибирска, когда под действием напряжения вы можете менять структуру, кристаллическую структуру угу. вашего материала. То есть это вот к слову о том, что мягкость, она вот проявляется вот возможность изменения структуры. То есть, когда вы можете, там, грубо говоря, из кубической решетки под действием напряжения вы можете сделать там тригональную, триклинную или еще.
Вернется назад, если мы.
А убираете напряжение, все возвращается.
Ага.
То есть такое, такая перестройка.
А с точки зрения электропроводимости, он проводит ток, не проводит вот такой материал? То есть.
На самом деле есть ряд таких кристаллов, которые могут проводить ток. Оказывается, такие материалы могут быть электропроводящими, но при двух условиях. Первое условие – сейчас они могут проводить только при низких температурах, примерно до 170 Кельвина. Это большой вопрос. Почему? Никто об этом не знает, в чем причина. И второй эффект, и второй важный момент, что проводящими эти материалы могут быть только в случае двумерной слоистой структуры.
Mm-hmm.
Если у вас есть два слоя, и между ними есть так называемое PP взаимодействие,
mm-hmm.
когда электронные облака у вас перекрываются, и по вот этому PP взаимодействию, это как бы PP взаимодействие позволяет сформировать вам канальчики, mm-hmm. по которым электроны могут, как, знаете, по трубе бегать в разных mm-hmm. направлениях.
Ну, типа там сделали для них такую искусственную зону проводимости.
Да, совершенно верно. Mm-hmm. Вот. И это возможно только в двумерных материалах.
Mm-hmm.
В трехмерных не работает, не получается.
То есть невозможно сделать два канала условно.
В трехмерных, да, невозможно, потому что у вас есть каналы, физические каналы, у вас электроны бегают по молекулам, да, от молекулы к молекуле, от иона к иону. А здесь за счет перекрытия, то есть у вас есть два слоя, mm-hmm. у вас в этих слоях сидят разные элементы, углероды, азоты, ионы металлов, и из этого слоя могут выходить электронные облака, происходит перекрывание с соседями, mm-hmm. и формируются такие канальчики, и наступает электронная проводимость. Но проводимость сейчас примерно на 1-2 порядка меньше, чем у обычных металлов,
mm-hmm.
и она достигается, к сожалению, при низких температурах.
Mm-hmm.
Вот. То есть вопрос, почему при низких температурах, не знаю ни я, и никто пока.
Uh-huh.
Вот. Но металлами тоже они могут быть.
Диэлектриками могут быть?
В основном-то они и есть.
Полупроводниками?
Полупроводники и диэлектрики, да, в зависимости от того… Да,
то есть мы можем, короче, переориентировать такие материалы под наши задачи. Можем его сделать больше с диэлектрическими свойствами или полупроводниковыми, правильно?
Да, да, в том-то и такой плюс, да, что в вашем стаканчике, подобрав определенные компоненты, например, ионы железа и определенные там геометрии лиганды, вы можете их смешать и получить, допустим, узкозонный полупроводник.
Mm.
Допустим, да, там с ионами железа 83+, да, получаются очень хорошие узкозонные полупроводники с запрещенной зоной примерно там 1 электрон вольта.
Mm-hmm.
То есть прям как хороший элемент, полупроводник, который мы используем, да, там, на наших девайсах. Mm-hmm. Либо, допустим, вместо ионов железа вы можете взять, допустим, ионы, например, там, кадмия.
Угу.
Но с тем же самым исходным лигандом, и получите уже широкозонный полупроводник, который будет у вас очень люминесцирующим. Например,
угу.
да, запрещенная зона, например, 3 электрона вольта, светится синеньким светом очень эффективно, допустим, да, там, для задач, допустим, там, LED и так далее.
Угу.
То есть, меняя, в чем плюс, да, вот в чем интерес, да, что вы в стакане можете заказать, купить, да, коммерческие продукты, смешать и получить то, что вы хотите. Единственная, конечно, проблема, да, вот Очень много перспектив, очень много возможных применений свойств, да, то есть от записи информации, от управления светом, либо механикой, различными свойствами этих материалов. Но проблема в том, что так или иначе, все равно вот эта самоорганизация вот этих кристаллов, да, когда у вас есть ионы, когда у вас есть молекулы, у вас есть очень много каналов, куда может пойти ваша реакция, куда, как, каким образом у вас могут закристаллизоваться ваши материалы. И вот это вот очень вот это большое количество степеней свободы в процессе синтеза приводит к очень большому количеству проблем, что вы не всегда можете стабильно получить тот материал, который вы хотите. Да, вы...
Ну, то есть повторяемость, короче, результатов, она с погрешностью такой достаточно значительной. То есть я не могу сделать 50 одинаковых квадратиков, грубо говоря.
К сожалению, да. Вот выход может варьироваться от условий синтеза, от чистоты объектов и так далее. То есть вот эта вот степень свободы, да, вот сложность тех элементов, из которых вы строите вашу вот эту иерархическую пористую структуру, она приводит к тому, что да, вы можете получить совершенно не то, что вы изначально хотели. Да, и да, вот в своих работах и тоже периодически я вижу, что в процессе синтеза, да, и своих коллег, вы засинтезировали, да, допустим, металлургический каркас, и вы анализируете свойства, физические, химические свойства, и получается, что определенная масса, определенный процент ваших материалов засинтезированных обладает одной кристаллической структурой, а другой кристаллической структурой. Это может быть связано там, в том, что, например, есть какой-то градиент температуры, либо там градиент концентрации, и вот эти детали реакции сильно и большое количество степеней свободы связывания, к сожалению, осложняет процесс такого простого использования синтеза. Да.
С точки зрения дефектов, понятно, что любая кристаллическая структура, она наполнена всевозможными дефектами какими-то, насколько я понимаю, что в физхимии даже там огромный раздел есть, все, что связано с дефектами кристаллов, в кристаллах там подобное. Как здесь обстоят
дела? Очень и очень интересно. Дело в том, что иногда, да, там, в физике полупроводников дефекты рассматриваются с положительной точки зрения и с отрицательной точки зрения. То есть дефекты могут вам служить там центрами там релаксации электронов и так далее. Вот. А с точки зрения металлоорганических кристаллов дефекты сейчас физхимики не могут сказать, что дефекты в металлоорганических каркасах — это структурные дефекты, это и есть чистые дефекты. Дело в том, что когда у вас дефект кристаллической структуры, например, поверхность, да, граница раздела, там, кристалл, не кристалл, материал, не материал, не материал, это тоже дефект, да. Но когда мы говорим о таких сложных, материалах, организации, то есть организации этих санитарных блоков, когда у вас есть очень много потенциальных ям, как у вас могут построиться наши, связаться наши строительные блоки? Очень много, да, то есть, да, там, если мы там берем обычный полупроводник, допустим, кремний, да, то есть там очень все четко и понятно, каким образом атомы связываются друг с другом, да, и дефекты…
Можно уточню вопрос? Может быть, вот предположим, у нас есть кристалл, и в кристалле есть трещина, ну, то есть, вот дефект. Или попал, допустим, в кремний, и там попала какая-нибудь примесь.
Примесь.
Тоже такой дефект. А вот здесь я, вот у нас два стакана, да, и мы там здесь намешали что-то, ну, пыль, не знаю, там еще там вдруг неожиданное там какая-нибудь что-то на микроуровне, что там осталось, мы замешали, вот, и непонятно, как себя поведет. То есть, даже если это примесь какого-то материала, она же встроится, получается, вот в этот строительный блок, и мы… Увидим ее, не увидим, вообще непонятно.
Я думаю, что в процессе синтеза, если есть какая-то грязь, что-то лишнее, то, чего не должно быть, просто рост кристалла прекратится. То есть, как только у вас связывают что-то стороннее, у вас просто прекращается рост кристалла.
В этом направлении.
Да, в этом направлении. Ну, идет в другом направлении. Но дело в том, что я к чему веду. То есть, процесс роста, самоорганизация требует, да, там, требует, чтобы при связывании ваших состояний, ваших элементов электронам и атомам и молекулам было энергетически выгодно вот так сцепиться. И поскольку у вас очень много потенциальных ям, каким образом могут сцепиться ваши структурные элементы, то и получается, что в вашем одном кристалле могут быть различные виды сцепок, так называемые. То есть, с точки зрения кристаллографов, это кажется дефектом. То есть вы вроде бы хотите там кубическую структуру, а у вас в каком-то направлении пошла совершенно другая структура, сцепка пошла по-другому. Но это тоже энергетически выгодно, поскольку очень много этих потенциальных ям, и вроде бы кажется, что с точки зрения кристалла, там, физики плотников, кристаллографии, что вроде бы вот эти вот вроде бы как бы, да, дефекты самосборки не являются дефектами. Это такая как бы внутренняя природа этих материалов, им иметь возможность в процессе роста кристалла сцепляться, формировать, допустим, трещины, формировать там какие-то там уплотнения.
Ну, то есть, короче, расти так, как не так, как надо, а так, как выгодно.
Так, как выгодно, по разным, да, да.
И по этому направлению он будет давать определенные свои характеристики, то по тому же свету и излучению, и нам, в принципе, безразлично, как он вырос, там, кубическая там кристаллическая решетка или какая-то иная, все равно светить он с этой стороны будет.
Ну, грубо говоря, да. Но вот эти вот дефекты, да, вот внутренние кристаллические вакансии, либо там изменение структурки локальное, это все сейчас вроде бы как бы и нельзя считать дефектом. То есть, да, допустим, да, если мы выращиваем, допустим, да, кристаллический полупроводник, и у нас там получается либо вакансия, либо трещины, мы говорим, да, это дефект кристаллической структуры, то для металлургических каркасов, скорее всего, нельзя говорить, что это дефект кристаллической структуры, это его особенность.
Как с этой особенностью можно работать? То есть мы просто можем как-то их использовать под себя, да?
Это хороший вопрос. Вот то, о чем я сейчас...
к практикам.
Да, то, о чем я сейчас говорю, этот вопрос поднимался на уровне дискуссии 2 или 3 года назад очень хорошими химиками. И эта дискуссия опубликовалась в журнале Nature Chemistry. С фундаментальной точки зрения, являются ли дефекты вообще дефектами вот в таких структурах. И сейчас пока что никто не знает, просто все понимают, что это такая особенность таких материалов. И, ну, наверное, пока еще рано говорить о том, как нам это использовать, для чего это нужно. Это просто информация для размышления. То есть, если мы работаем с такими материалами, вот эти дефекты – это определенная особенность, и нужно об этом помнить, нужно об этом знать, и, скорее всего, это просто поможет объяснить какие-то процессы, физические, химические, электронные процессы в таких материалах.
Ну, в общем, если я правильно понял, то это достаточно такие новые материалы, такая разработка получается пока сугубо теоретическая, но на стыке с практикой, поскольку мы уже делаем какие-то элементы, получаем какие-то химические, вот, вернее, складываем химические элементы, получаем какие-то результаты, проводим, тестируем какие-то опыты с ними, да, и пока в виде теории просто выдается, как эти пористые структуры себя ведут.
Ну, это что касательно физики, да, это пока что в виде теории приложения, да. А в химии, да, прошло 20 лет, и БАСФ уже инвестирует в промышленный синтез таких материалов для хранения, перевозки летучих газов, фильтрации. То есть, понятно. С точки зрения химики, да, процесс очень быстрый, а с точки зрения физики, да, мы пока что на уровне измышления, скажем, такой научной фантазии, решения фундаментальных вопросов.
Понятно. Ну что, я думаю, что мы как могли тему раскрыли.
Возможно.
Я надеюсь, зрителям будет интересно. Это такая уже наука, что называется. Насколько я знаю, Вы получили в том году, да, стали самым цитируемым ученым?
Да, в 2018 году, да.
Что это за достижение?
В 2018 году раз в год в России, в Китае и в Европе издательство Elsevier и его как бы дочерняя компания Scopus, база цитирования научных публикаций, они в Китае, в России, в Европе раз в год проводят анализ самых цитируемых ученых, и вот мои, в частности, работы, в частности, да, вот по металлургическим каркасам и тоже другим междисциплинарным исследованиям, да, они оказались, позволили мне стать одним из самых цитируемых ученых 2018 года.
А как получается? Просто много статей или что? Скопилось много материала, который опубликовали за короткий период?
Нет, на самом деле нет. Есть мои коллеги, которые цитируются, читаются чаще, лучше, но Scopus, как да, база учета цитирований, анализирует не только количество цитирований. Количество цитирований означает, что ваши работы читаются, они интересны, они вызывают тот или иной отклик, положительный, отрицательный и так далее. Вот. Но помимо цитируемости, Scopus анализируется скорость роста, скорость роста, интереса к этим работам, междисциплинарность. То есть это не только, да, то есть работа, например, в оптике, да, исследование люминесценции там, определенного класса материалов, но и с какими направлениями ученый параллельно работает, да, потому что у меня есть работы и по биохимии, по биофизике, и по физхимии, и по чистой оптике, по нанофотонике. То есть это широкий круг работ. И также они еще оценивают так называемое соотношение индекса Хирша к возрасту, к количеству публикаций. То есть это такой сбалансированный
механизм.
Такой механизм, да, и эту премию невозможно получить да, обычными способами, просто ну, подаваться. Допустим, я хочу ее получить. Нет, то есть это такая, как бы в этом было мне очень приятно, что это такой независимый механизм отбора, где нет человеческого фактора, да, отбора определенных людей. То есть система говорит, что вот.
Чисто много показателей, да, которые все учитываются. Ну что, мы желаем вам успехов, приходите
спасибо
к нам
большое.
Еще.
Спасибо большое.
Вот, значит, зрители, в комментариях, пожалуйста, будьте, как обычно, вежливы и аккуратны, и задавайте вопросы. Все, всем спасибо.
До свидания.